Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Униженные и оскорбленные. Роман в четырех частях с эпилогом. Часть первая. Глава 13. Вошел старик. Он с любопытством и как будто чего-то стыдясь оглядел нас, нахмурился и подошел к столу. «Что ж самовар?» — спросил он. «Неужели до сих пор не могли подать?» «Несут, батюшка, несут. Ну вот и принесли», — захлопотала Анна Андреевна. Матрена тотчас, как увидала Николая Сергеевича, и явилась самоваром, точно ждала его выхода, чтобы подать. Это была старая, испытанная и преданная служанка, но самая своенравная ворчунья из всех служанок в мире, с настойчивым и упрямым характером. Николая Сергеевича она боялась и при нем всегда прикусывала язык, зато вполне вознаграждала себя перед Анной Андреевной, грубила ей на каждом шагу и показывала явную претензию господствовать над своей госпожой, хотя в то же время душевно и искренне любила ее и Наташу. Эту Матрену я знал еще в Ихменевке. «Ведь неприятно, когда промокнешь, тут тебе и чаю не хотят приготовить», — ворчал вполголоса старик. Анна Андреевна тотчас же подмигнула мне на него. Он терпеть не мог этих таинственных подмигиваний, и хоть в эту минуту и старался не смотреть на нас, но по лицу его можно было заметить, что Анна Андреевна именно теперь мне на него подмигнула, и что он вполне это знает. «По делам ходил Ваня», — заговорил он вдруг. «Дрянь такая завелась. Говорил я тебе. Меня совсем осуждают. Доказательств, вишь, нет. Бумаг нужных нет. Справки неверны выходят». Он говорил про свой процесс с князем. Этот процесс все еще тянулся, но принимал самое худое направление для Николая Сергеевича. Я молчал, не зная, что ему отвечать. Он подозрительно взглянул на меня. «А что ж», — подхватил он вдруг, как будто раздраженный нашим молчанием, — «чем скорее, тем лучше. Под лицом меня не сделают, хоть решат, что я должен заплатить. Со мной моя совесть, и пусть решают. По крайней мере, дело кончено. Развяжут, разорят, брошу все и еду в Сибирь». «Господи, куда ехать? Да зачем бы это в такую даль?» — не было не сказать Анна Андреевна. «А здесь отчего близко?» — грубо спросил он, как бы обрадовавшись возражению. «Но все-таки от людей, — проговорила была Анна Андреевна и с тоской взглянула на меня. «От каких людей?» — вскричал он, переводя горячий взгляд от меня на нее и обратно. «От каких людей? От грабителей? От клеветников? От предателей?» Таких везде много. Не беспокойся, и в Сибири найдем. А не хочешь со мной ехать, так, пожалуй, оставайся. Я не насилую. «Батюшка, Николай Сергеевич, да на кого ж я и без тебя-то останусь?» — закричала бедная Анна Андреевна. «Ведь у меня, кроме тебя, в целом свете нет ни...» Она заикнулась, замолчала и обратила ко мне испуганный взгляд, как бы прося заступления и помощи. Старик был раздражен, ко всему придирался, противоречить ему было нельзя. «Полноте, Анна Андреевна, — сказал я, — в Сибири совсем не так дурно, как кажется. Если случится несчастье, и вам надо будет продать Ихменевку, то намерение Николая Сергеевича даже и очень хорошо. В Сибири можно найти порядочное частное место, и тогда...» «Ну вот, по крайней мере, хоть ты, Иван, дело говоришь. Я так и думал. Брошу все и уеду». «Ну вот уж и не ожидала! — вскрикнула Анна Андреевна, всплеснув руками. — И ты, Ваня, туда же! Уж от тебя-то, Иван Петрович, не ожидала! Кажется, кроме ласки вы от нас ничего не видали, а теперь... Ха-ха-ха! А ты чего ожидала? Да чем же мы жить-то здесь будем, подумай! Деньги прожиты, последнюю копейку добиваем. Уж не прикажешь ли князю Петру Александровичу пойти до прощения просить?» Услышав про князя, старушка так и задрожала от страха. Чайная ложечка в ее руке звонко задребезжала, а блюдечко... «Нет, в самом деле», — подхватил Ихменев, разгорячая сам себя злобой и упорной радостью, — «как ты думаешь, Ваня? Ведь право пойти! На что в Сибирь ехать? А лучше я вот завтра разоденусь, причешусь да приглажусь. Анна Андреевна манишку новую приготовит. К такому-то лицу уж нельзя иначе. Перчатки для полного бантону купить, да и пойти к его сиятельству. Батюшка, ваше сиятельство, кормилец, отец родной, прости и помилуй, дай кусок хлеба, жена, дети маленькие. Так ли, Анна Андреевна, этого ли хочешь? Батюшка, я ничего не хочу. Так сдуру сказала, прости-ка ли, в чем досадила, да только не кричи, проговорила она все больше и больше, дрожа от страха. Я уверен, что в душе его все ныло и перевертывалось в эту минуту, глядя на слезы и страх своей бедной подруги. Я уверен, что ему было гораздо больнее, чем ей, но он не мог удержаться. Так бывает иногда с добрейшими, но слабонервными людьми, которые, несмотря на всю свою доброту, увлекаются до самонаслаждения собственным горем и гневом, ища высказаться во что бы то ни стало, даже до обиды другому, невиноватому и преимущественно всегда самому ближнему к себе человеку. У женщины, например, бывает иногда потребность чувствовать себя несчастной, обиженной, хотя бы не было ни обид, ни несчастий. Есть много мужчин, похожих в этом случае на женщин, и даже мужчин не слабых, в которых вовсе не так много женственного. Старик чувствовал потребность ссоры, хотя сам страдал от этой потребности. Помню, у меня тут же мелькнула мысль. Уж и в самом деле, не сделал ли он перед этим какой-нибудь выходки, вроде предположения Анны Андреевны? Чего доброго, не надоумил ли его Господь, и не ходил ли он в самом деле к Наташе, да одумался дорогой, или что-нибудь не удалось, сорвалось в его намерении, как и должно было случиться, и вот он воротился домой, рассерженный и уничтоженный, стыдясь своих недавних желаний и чувств, ища на ком сорвать сердце со свою же слабость и выбирая именно тех, кого наиболее подозревал в таких же желаниях и чувствах. Может быть, желая простить дочь, он именно воображал себе восторг и радость своей бедной Анны Андреевны, и при неудаче, разумеется, ей же первой доставалось за это. Но убитый вид ее, дрожавший перед ним от страха, тронул его. Он как будто устыдился своего гнева и на минуту сдержал себя. Мы все молчали, я старался не глядеть на него, но добрая минута тянулась недолго. Во что бы то ни стало, надо было высказаться, хотя бы взрывом, хотя бы проклятием. «Видишь, Ваня, — сказал он вдруг, — мне жаль, мне не хотелось бы говорить, но пришло такое время, и я должен объясниться откровенно, без закорючек, как следует всякому прямому человеку, понимаешь, Ваня? Я рад, что ты пришел, и потому хочу громко сказать при тебе же так, чтобы другие слышали, что весь этот вздор, все эти слезы, вздохи, несчастье мне, наконец, надоели. То, что я вырвал из сердца моего, может быть, с кровью и болью, никогда опять не воротится в мое сердце. Да, я сказала и сделаю. Я говорю про то, что было полгода назад, понимаешь, Ваня? Я говорю про это так откровенно, так прямо именно для того, чтобы ты никак не мог ошибиться в словах моих, — прибавил он воспаленными глазами, смотря на меня и, видимо, избегая испуганных взглядов жены. Повторяю, это вздор, я не желаю. Меня именно бесит, что меня, как дурака, как самого низкого подлеца, все считают способным иметь такие низкие, такие слабые чувства. Думать, что я с ума схожу с горя. Вздор! Я отбросил, я забыл старые чувства. Для меня нет воспоминаний. Да, да, да и да! Он вскочил со стула и ударил кулаком по столу так, что чашки зазвенели. «Николай Сергеевич, неужели вам не жаль Анну Андреевну? Посмотрите, что вы над ней делаете!» — сказал я, не в силах удержаться и почти с негодованием, смотря на него. Но я только к огню подлил масло. «Не жаль!» — закричал он, задрожав и побледнев. «Не жаль, потому что и меня не жалеют! Не жаль, потому что в моем же доме составляют заговоры против поруганной моей головы за развратную дочь, достойную проклятия и всех наказаний!» «Батюшка, Николай Сергеевич, не проклинай! Все, что хочешь, только дочь не проклинай!» — вскричала Анна Андреевна. «Прокляну!» — кричал старик вдвое громче, чем прежде, «потому что от меня же, обиженного, поруганного, требует, чтобы я шел к этой проклятой и у ней же просил прощения! Да-да, это так! Этим мучат меня каждодневно, денно и ночно! У меня же в доме слезами, вздохами, глупыми намеками хотят меня разжаловать! лебедь! Смотри! Смотри, Ваня!» — прибавил он, поспешно вынимая дрожащими руками из бокового своего кармана бумаги. «Вот тут выписки из нашего дела! По этому делу выходит теперь, что я вор, что я обманщик, что я обокрал моего благодетеля! Я ошельмован, опозорен из-за нее! Вот, вот! Смотри! Смотри!» И он начал выбрасывать из бокового кармана своего сюртука разные бумаги, одну за другой, на стол, нетерпеливо отыскивая между ними ту, которую хотел мне показать. Но нужная бумага, как нарочно, не отыскивалась. В нетерпении он рванул из кармана все, что захватил в нем, рукой. И вдруг что-то звонкое и тяжело упало на стол. Анна Андреевна вскрикнула. Это был потерянный медальон. Я едва верил глазам своим. Кровь бросилась в голову старика и залила его щеки. Он вздрогнул. Анна Андреевна стояла, сложив руки, и с мольбою смотрела на него. Лицо ее просияло светлую, радостную надеждой. Эта краска в лице, это смущение старика перед нами. Да, она не ошиблась. Она понимала теперь, как пропал ее медальон. Она поняла, что он нашел его. Обрадовался своей находке и, может быть, дрожа от восторга, ревниво спрятал его у себя от всех глаз, что где-нибудь один, тихонько от всех, он с беспредельной любовью смотрел на личико своего возлюбленного дитяти, смотрел и не мог насмотреться, что, может быть, он так же, как и бедная мать, запирался один от всех разговаривать с своей бесценной Наташей, выдумывать ее ответы, отвечать на них самому, и ночью в мучительной тоске с подавленными в груди рыданиями ласкал и целовал милый образ и вместо проклятий призвал прощение и благословение на ту, которую не хотел видеть, и проклинал перед всеми. «Голубчик мой, так ты ее еще любишь!» — вскричала Анна Андреевна, не удерживаясь боли перед суровым отцом, за минуту проклинавшим ее Наташу. Но лишь только он услышал ее крик, безумная ярость сверкнула в глазах его. Он схватил медальон, силой бросил его на пол и с бешенством начал топтать ногою. «Навеки, навеки быть проклятым мною!» — хрипел он, задыхаясь. «Навеки, навеки!» «Господи!» — закричала старушка. «Ее! Ее! Мою Наташу! Ее личико топчет ногами! Ногами! Тиран бесчувственный! Жестокосердный! Гордец!» Услышав вопль жены, безумный старик остановился в ужасе от того, что сделалось. Вдруг он схватил с пола медальон и бросился вон из комнаты. Но, сделав два шага, упал на колено, уперся руками на стоявший перед ним диван и в изнеможении склонил свою голову. Он рыдал, как дитя, как женщина. Рыдания теснили грудь его, как будто хотели ее разорвать. Грозный старик в одну минуту стал слабее ребенка. О, теперь уж он не мог проклинать. Он уже не стыдился никого из нас и в судорожном порыве любви опять покрывал при нас бесчисленными поцелуями портрет, который за минуту назад топтал ногами. Казалось, вся нежность, вся любовь его к дочери, так долго в нем сдержанная, стремилась теперь вырваться наружу, с неудержимой силой и силой порыва разбивала все существо его. «Прости, прости ее!» — восклицала, рыдая, Анна Андреевна, склонившись над ним и обнимая его. «Вороти ее в родительский дом, голубчик, и сам Бог на страшном суде своем зачтет тебе твое смирение и милосердие!» «Нет, нет, ни за что!»
Глава 14. Я пришел к Наташе уже поздно, в 10 часов. Она жила тогда на Фонтанке у Семеновского моста, в грязном капитальном доме купца Колотушкина, в 4-м этаже. В первое время после ухода из дому она и Алеша жили в прекрасной квартире, небольшой, но красивой и удобной, в 3-м этаже на Литейной. Но скоро ресурсы молодого князя истощились. Учителем музыки он не сделался, он начал занимать и вошел в огромные для него долги. Деньги он употреблял на украшение квартиры, на подарки Наташе, которая восставала против его мотовства, журила его, иногда даже плакала. Чувствительное и проницательное сердце Алеши, иногда целую неделю обдумавшись наслаждением, как бы ей что подарить, и как-то она примет подарок, делавший из этого для себя настоящие праздники, с восторгом сообщавший мне заранее свои ожидания и мечты, впадал в уныние от ее журьбы и слез, так что его становилось жалко, а впоследствии между ними бывали из-за подарков упреки, огорчения и ссоры. Кроме того, Алеша много проживал денег тихонько от Наташи, увлекался за товарищами, изменял ей, ездил к разным Жозефинам, Минам, а между тем он все-таки очень любил ее. Он любил ее как-то с мучением. Часто он приходил ко мне расстроенный и грустный, говоря, что он не стоит мизинчика своей Наташи, что он груб и зол, не в состоянии понимать ее, недостоин ее любви. Он был отчасти прав. Между ними было совершенное неравенство. Он чувствовал себя перед нею ребенком, да и она всегда считала его за ребенка. Со слезами каялся он мне в знакомстве с Жозефиной, в то же время умоляя не говорить об этом Наташе. И когда робкий и трепещущий он отправлялся, бывало, после всех этих откровенностей со мною к ней, непременно со мною, уверяя, что боится взглянуть на нее после своего преступления, и что я один могу поддержать его, то Наташа с первого же взгляда на него уже знала, в чем дело. Она была очень ревнива, и не понимаю, каким образом всегда прощала ему все его ветрености. Обыкновенно так случалось. Алеша войдет со мною, робко заговорит с ней, с робкой нежностью смотрит ей в глаза. Она тотчас же угадает, что он виноват, но не покажет и вида, никогда не заговорит об этом первое, ничего не выпытывает, напротив, тотчас же удвоит к нему свои ласки, станет нежнее, веселее. И это не была какая-нибудь игра или обдуманная хитрость с ее стороны. Нет, для этого прекрасного создания было какое-то бесконечное наслаждение прощать и миловать. Как будто в самом процессе прощения Алеши она находила какую-то особенную утонченную прелесть. Правда, тогда еще дело касалось одних Жозефин. Видя ее кроткую, прощающую, Алеша уже не мог утерпеть и тотчас же сам во всем каялся без всякого спроса, чтобы облегчить сердце и быть по-прежнему, — говорил он. Получив прощение, он приходил в восторг, иногда даже плакал от радости и умиления, целовал, обнимал ее. Потом тотчас же развеселялся и начинал с ребяческой откровенностью рассказывать все подробности своих похождений с Жозефиной. Смеялся, хохотал, благословлял и восхвалял Наташу, и вечер кончался счастливо и весело. Когда прекратились у него все деньги, он начал продавать вещи. По настоянию Наташи отыскана была маленькая, но дешевая квартира на Фонтанке. Вещи продолжали продаваться. Наташа продала даже свои платья и стала искать работы. Когда Алеша узнал об этом, отчаянию его не было пределов. Он проклинал себя, кричал, что сам себя презирает, а между тем ничем не поправил дело. В настоящее время прекратились даже эти последние ресурсы. Оставалась только одна работа, но плата за нее была самая ничтожная. С самого начала, когда они жили еще вместе, Алеша сильно поссорился за это с отцом. Тогдашние намерения князя женить сына на Катерине Федоровне Филимоновой, падчерице графини, были еще только в проекте, но он сильно настаивал на этом проекте. Он возил Алешу к будущей невесте, уговаривал его стараться ей понравиться, убеждал его и строгостями, и резонами, но дело расстроилось из-за графини. Тогда и отец стал смотреть на связь сына с Наташей сквозь пальцы, предоставляя все времени, и надеялся, зная ветренность и легкомыслие Алеши, что любовь его скоро пройдет. О том же, что он может жениться на Наташе, князь до самого последнего времени почти перестал заботиться. Что же касается до любовников, то у них дело отлагалось до формального примирения с отцом и вообще до перемены обстоятельств. Впрочем, Наташа, видимо, не хотела заводить об этом разговоров. Алеша проговорился мне тайком, что отец как будто немножко и рад был всей этой истории. Ему нравилось во всем этом деле унижение Хменева. Для формы же он продолжал изъявлять свое неудовольствие сыну. Уменьшил и без того небогатое содержание его. Он был чрезвычайно с ним скуп. Грозил отнять все, но вскоре уехал в Польшу за графиней, у которой были там дела, все еще без устали преследуя свой проект сватовства. Правда, Алеша был еще слишком молод для женитьбы, но невеста была слишком богата, и упустить такой случай было невозможно. Князь добился, наконец, цели. До нас дошли слухи, что дело о сватовстве пошло, наконец, на лад. В то время, которое я описываю, князь только что воротился в Петербург. Сына он встретил ласково, но упорность его связи с Наташей неприятно изумила его. Он стал сомневаться, трусить. Строго и настоятельно потребовал он разрыва, но скоро догадался употребить гораздо лучшее средство и повез Алешу к графине. Ее падчерица была почти красавица, почти еще девочка, но с редким сердцем, с ясной непорочной душой, весела, умна, нежна. Князь рассчитал, что все-таки полгода должны были взять свое, что Наташа уже не имела для его сына прелести новизны, и что теперь он уже не такими глазами будет смотреть на будущую свою невесту, как полгода назад. Он угадал только отчасти. Алеша действительно увлекся. Прибавлю еще, что отец вдруг стал необыкновенно ласков к сыну, хотя все-таки не давал ему денег. Алеша чувствовал, что под этой лаской скрывается непреклонное, неизменное решение, и тосковал. Не так, впрочем, как бы он тосковал, если бы не видал ежедневно Катерины Федоровны. Я знал, что он уже пятый день не показывался к Наташе. Идя к ней от Ихменевых, я тревожно угадывал, что бы такое она хотела сказать мне. Еще издали я различил свет в ее окне. Между нами уже давно было условлено, чтобы она ставила свечку на окно, если ей очень и непременно надо меня видеть. Так что если мне случалось проходить близко, а это случалось почти каждый вечер, то я все-таки по необыкновенному свету в окне мог догадаться, что меня ждут и что я ей нужен. Глава 15. Я застал Наташу одну. Она тихо ходила взад и вперед по комнате, сложа руки на груди, в глубокой задумчивости. Потухавший самовар стоял на столе и уже давно ожидал меня. Молча и с улыбкой протянула она мне руку. Лицо ее было бледно, с болезненным выражением. В улыбке ее было что-то страдальческое, нежное, терпеливое. Голубые ясные глаза ее стали как будто больше, чем прежде. Волосы как будто гуще. Все это так казалось от худобы и болезни. «А я думала, ты уж не придешь», — сказала она, подавая мне руку. «Хотела даже Мавру послать к тебе узнать. Думала, не заболел ли опять?» «Нет, не заболел. Меня задержали, сейчас расскажу». «Ну что с тобой, Наташа? Что случилось?» «Ничего не случилось», — отвечала она, как бы удивленная. «А что?» «Да ты писала. Вчера написала, что пришел... Да еще назначила час, чтобы ни раньше, ни позже. Это как-то не по-обыкновенному. Ах, да, это я его вчера ждала. Что ж, он все еще не был? Нет, я и думала, если не придет, так с тобой надо будет переговорить, — прибавила она, помолчав. А сегодня вечером ожидала его? Нет, не ждала. Он вечером там. Что ж ты думаешь, Наташа, он уж совсем никогда не придет? «Разумеется, придет», — отвечала она, как-то особенно серьезно взглянув на меня. Ей не нравилась скорость моих вопросов. Мы замолчали, продолжая ходить по комнате. «Я все тебя ждала, Ваня», — начала она вновь с улыбкой. «И знаешь, что делала? Ходила здесь взад и вперед и стихи наизусть читала. Помнишь? Колокольчик, зимняя дорога, самовар мой кипит на дубовом столе. Мы еще вместе читали». Улеглась метелица, путь озарен, ночь глядит миллионами тусклых очей. И потом, то вдруг слышится мне, страстный голос поет, с колокольчиком дружно звеня. Ах, когда-то, когда-то мой милый придет отдохнуть на груди у меня. У меня ли не жизнь, чуть заря на стекле начинает лучами с морозом играть, самовар мой кипит на дубовом столе, и трещит моя печь, озаряя в угле за цветной занавеской кровать. Как это хорошо! Какие-то мучительные стихи, Ваня! И какая фантастическая, раздающаяся картина! Канва одна, и только намечен узор. Вышивай, что хочешь. Два ощущения — прежнее и последнее. Этот самовар, этот ситцевый занавес, так это все родное. Это как в мещанских домиках в уездном нашем городке. Я и дом этот как будто вижу. Новый, из бревен, еще досками не обшитый. А потом другая картина. То вдруг слышится мне, тот же голос поет, с колокольчиком грустно звеня. Где-то старый мой друг... Я боюсь, он войдет и, ласкаясь, обнимет меня. Что за жизнь у меня? И тесна, и темна, и скучна моя горница дует в окно. За окошком растет только вишня одна, да и та за промерзлым стеклом не видна, и, быть может, погибла давно. Что за жизнь? Полинял пестрый полога цвет, Я больная брожу и не еду к родным, побронить меня некому, милого нет, лишь старуха ворчит. Я больная брожу. Это больная? Как тут хорошо поставлено! Побронить меня некому. Сколько нежности, неги в этом стихе и мучений от воспоминаний, да, еще мучений, которые сам вызвал, да и любуешься ими. Господи, как это хорошо! Как это бывает? Она замолчала, как будто подавляя начинавшуюся горловую спазму. «Голубчик мой, Ваня!» — сказала она мне через минуту и вдруг опять замолчала, как будто сама забыла, что хотела сказать, или сказала так, без мысли, от какого-то внезапного ощущения. Между тем мы все прохаживались по комнате. Перед образом горела лампадка. В последнее время Наташа становилась все набожнее и набожнее и не любила, когда об этом с ней заговаривали. «Что, завтра праздник?» — спросил я. «У тебя лампадка горит». «Нет, не праздник». «Да что ж, Ваня, садись, должно быть, устал. Хочешь чаю? Ведь ты еще не пил». «Сядем, Наташа». «Чай я пил». «Да ты откуда теперь?» «От них». Мы с ней всегда так называли родной дом. «От них? Как ты успел? Сам зашел? Звали?» Она засыпала меня вопросами. Лицо ее сделалось еще бледнее от волнения. Я рассказал ей подробно мою встречу с стариком, разговор с матерью, сцену с медальоном, рассказал подробно и со всеми оттенками. Я никогда ничего не скрывал от нее. Она слушала, жадно ловя каждое мое слово. Слезы блеснули на ее глазах. Сцена с медальоном сильно ее взволновала. «Постой, постой, Ваня!» — говорила она, часто прерывая мой рассказ. «Говори подробнее! Все-все, как можно подробнее! Ты не так подробно рассказываешь!» Я повторил второй и третий раз, поминутно отвечая на ее беспрерывные вопросы о подробностях. «И ты в самом деле думаешь, что он ходил ко мне?» «Не знаю, Наташа, и мнение даже составить не могу. Что грустит о тебе и любит тебя, это ясно. Но что он ходил к тебе, это...» «И он целовал медальон?» — перебила она. «Что он говорил, когда целовал?» «Бессвязно, одни восклицания. Называл тебя самыми нежными именами, звал тебя...» «Звал?» «Да». Она тихо заплакала. «Бедный», — сказала она. «А если он все знает?» — прибавила она после некоторого молчания. «Так это не мудрено. Он и об отце Алеше имеет большие известия». «Наташа», — сказал я робко, — «пойдем к ним». «Когда?» — спросила она, побледнев, и чуть-чуть привстав с кресел. Она думала, что я зову ее сейчас. «Нет, Ваня», — прибавила она, положив мне обе руки на плечи, грустно улыбаясь. «Нет, голубчик, это всегдашний твой разговор, но не говори лучше об этом». «Так неужели ж никогда, никогда не кончится этот ужасный раздор?» — вскричал я грустно. «Неужели ж ты до того горда, что не хочешь сделать первый шаг? Он за тобою. Ты должна его первое сделать. Может быть, отец только того и ждет, чтобы простить тебя. Он отец. Он обижен тобою. Уважь его гордость. Она законна. Она естественна. Ты должна это сделать. Попробуй, он простит тебя без всяких условий». «Без условий? Это невозможно. И не упрекай меня, Ваня, напрасно. Я об этом дни и ночи думала и думаю. После того, как я их покинула... Может быть, не было дня, чтобы я об этом не думала. Да и сколько раз мы с тобой же об этом говорили. Ведь ты знаешь сам, что это невозможно. Попробуй. Нет, друг мой, нельзя. Если и попробую, то еще больше ожесточу его против себя. Безвозвратного не воротишь. И знаешь, чего именно тут воротить нельзя? Не воротишь этих детских, счастливых дней, которые я прожила вместе с ними». Если бы отец и простил, то все-таки он бы не узнал меня теперь. Он любил еще девочку, большого ребенка. Он любовался моим детским простодушием. Лаская, он еще гладил меня по голове, так же, как когда я была еще семилетней девочкой, и, сидя у него на коленях, пела ему детские песенки. С первого детства моего до последнего дня он приходил к моей кровати и крестил меня на ночь. За месяц до нашего несчастья он купил мне серьги, тихонько от меня, а я все узнала, и радовался, как ребенок, воображая, как я буду рада подарку, и ужасно рассердился на всех и на меня первую, когда узнал от меня же, что мне давно уже известно о покупке серег. За 3 дня до моего ухода он приметил, что я грустна. Тотчас же и сам загрустил до болезни. И как ты думаешь, чтобы развеселить меня, он придумал взять билет в театр. Ей-богу, он хотел этим излечить меня. Повторяю тебе, он знал и любил девочку, и не хотел и думать о том, что я когда-нибудь тоже стану женщиной. Ему это и в голову не приходило. Теперь же, если я бы воротилась домой, он бы меня и не узнал. Если он и простит, то кого же встретят теперь? Я уж не та, уж не ребенок. Я много прожила. Если я и угожу ему, он все-таки будет вздыхать о прошедшем счастье, тосковать, что я совсем не та, как прежде, когда еще он любил меня ребенком. А старое всегда лучше кажется, с мучениями вспоминается. «О, как хорошо прошедшее, Ваня!» — вскричала она, сама увлекаясь и прерывая себя этим восклицанием с болью, вырвавшимся из ее сердца. «Это все правда, — сказал я, — что ты говоришь, Наташа. Значит, ему надо теперь узнать и полюбить тебя вновь. А главное — узнать. Что ж, он и полюбит тебя. Неужели ж ты думаешь, что он не в состоянии узнать и понять тебя? Он такое сердце!» «Ох, Ваня, не будь несправедлив. И что особенного во мне понимать? Я не про то говорила. Видишь, что еще? Отеческая любовь тоже ревнива. Ему обидно, что без него все это началось и разрешилось с Алешей. А он не знал, проглядел. Он знает, что и не предчувствовал этого. И несчастные последствия нашей любви, мой побег, приписывает именно моей неблагодарной скрытности. Я не пришла к нему с самого начала. Я не каялась потом перед ним в каждом движении моего сердца, с самого начала моей любви. Напротив, я затаила все в себе, я пряталась от него. И уверяю тебя, Ваня, втайне ему это обидно. Оскорбительнее, чем самые последствия любви. То, что я ушла от них и вся отдалась моему любовнику. Положим, он встретил бы меня теперь как отец, горячо и ласково, но семя вражды останется». На второй, на третий день начнутся огорчения, недоумения, попреки. К тому же он и не простит без условий. Я, положим, скажу, и скажу правду из глубины сердца, что понимаю, как я оскорбила, до какой степени перед ним виновата. И хоть мне и больно будет, если он не захочет понять, чего мне самой стоило все это счастье с Алешей, какие я сама страдания перенесла, то я подавлю свою боль, все перенесу. Но ему и этого будет мало. Он потребует от меня невозможного вознаграждения. Он потребует, чтобы я прокляла мое прошедшее, прокляла Алешу и раскаялась в моей любви к нему. Он захочет невозможного — воротить прошедшее и вычеркнуть из нашей жизни последние полгода. Но я не прокляну никого. Я не могу раскаяться. Уж так оно пришлось, так случилось. «Нет, Ваня, теперь нельзя. Время еще не пришло. Когда же придет время? Не знаю. Надо как-нибудь выстрадать вновь наше будущее счастье, купить его какими-нибудь новыми муками. Страдание все очищается. Ох, Ваня, сколько в жизни боли!» Я замолчал и задумчиво смотрел на нее. «Что ты так смотришь на меня, Алеша, то бишь Ваня?» — проговорила она, ошибаясь и улыбнувшись своей ошибке. — Я смотрю теперь на твою улыбку, Наташа. Где ты взяла ее? У тебя прежде не было такой. А что же в моей улыбке? Прежнее детское простодушие, правда, в ней еще есть. Но когда ты улыбаешься, точно в то же время у тебя как-нибудь сильно заболит на сердце. Вот ты похудела, Наташа, а волосы твои стали как будто гуще. Что это у тебя за платье? Это еще у них было сделано? — Как ты меня любишь, Ваня, — отвечала она, ласково взглянув на меня. — Но ты, что ты теперь делаешь? Как твои дела? — Не изменились. Все роман пишу. Да тяжело, не дается. Вдохновение выдохлось. С плеча-то и можно было написать, пожалуй, и занимательно бы вышло. Да хорошую идею жаль портить. Это из любимых. а к сроку непременно надо в журнал. Я даже думаю бросить роман и придумать повесть поскорее, так что-нибудь легонькое и грациозное, и отнюдь без мрачного направления. Это уж отнюдь. Все должны веселиться и радоваться. Бедный ты труженик. А что Смит? Да Смит умер. Не приходил к тебе? Я серьезно говорю тебе, Ваня. Ты болен, у тебя нервы расстроены, такие все мечты. Когда ты мне рассказывал про наем этой квартиры, я все это в тебе заметила. Что, квартира сыра? Нехороша? Да, у меня еще случилась история. Сегодня вечером. Впрочем, я потом расскажу. Она меня уже не слушала и сидела в глубокой задумчивости. Не понимаю, как я могла уйти тогда от них. Я в горячке была, проговорила она наконец, смотря на меня таким взглядом, которым не ждала ответа. Заговори я с ней в эту минуту, она бы и не слыхала меня. — Ваня, — сказала она чуть слышным голосом, — я просила тебя за делом. — Что такое? — Я расстаюсь с ним. — Рассталась или расстаешься? — Надо кончить с этой жизнью. Я и звала тебя, чтобы выразить все, все, что накопилось теперь и что я скрывала от тебя до сих пор. Она всегда так начинала со мной, поверяя мне свои тайные намерения. И всегда почти выходило, что все эти тайны я знал от нее же. Ах, Наташа, я тысячу раз это от тебя слышал. Конечно, вам жить вместе нельзя. Ваша связь какая-то странная. Между вами нет ничего общего. Но достанет ли сил у тебя? Прежде были только намерения, Ваня. Теперь же я решилась совсем. Я люблю его бесконечно. А между тем выходит, что я ему первый враг. Я гублю его будущность. Надо освободить его. Жениться он на мне не может. Он не в силах пойти против отца. Я тоже не хочу его связывать. И потому я даже рада, что он влюбился в невесту, которую ему сватают. Ему легче будет расстаться со мной. Я это должна. Это долг. Если я люблю его, то должна всем для него пожертвовать. Должна доказать ему любовь мою. Это долг. Не правда ли? Но ведь ты не уговоришь его. Я и не буду уговаривать. Я буду с ним по-прежнему. Войди он хоть сейчас. Но я должна приискать средства, чтобы ему было легче оставить меня без угрызений совести. Вот что меня мучит, Ваня. Помоги. Не присоветуешь ли чего-нибудь? Такое средство одно, сказал я. Разлюбить его совсем и полюбить другого. Но вряд ли это будет средством. Ведь ты знаешь его характер. Вот он к тебе 5 дней не ездит. Предположи, что он совсем оставил тебя. Тебе стоит только написать ему, что ты сама его оставляешь, а он тотчас же и прибежит к тебе. За что ты его не любишь, Ваня?
Я?
Да, ты. Ты ему враг тайный и явный. Ты не можешь говорить о нем без мщения. Я 1000 раз замечала, что тебе первое удовольствие — унижать и чернить его. Именно чернить, я правду говорю. И 1000 раз уже говорил мне это. Довольно, Наташа. Оставим этот разговор. Я бы хотела переехать на другую квартиру. Заговорила она опять после некоторого молчания. Да ты не сердись, Ваня. Да что ж он, придет на другую квартиру, а я, ей-богу, не сержусь. Любовь сильна. Новая любовь может удержать его. Если и воротится ко мне, так только разве на минуту. Как ты думаешь?
Не знаю, Наташа. В нем уже все в высшей степени ни с чем не сообразно. Он хочет и на той жениться, и тебя любить. Он как-то может все это вместе делать.
Если бы я знала, наверное, что он любит ее, я бы решилась, Ваня. Не таи от меня ничего. Знаешь ты что-нибудь, чего мне не хочешь сказать или нет? Она смотрела на меня беспокойным, выпытывающим взглядом. Ничего не знаю, друг мой, даю тебе честное слово. С тобой я был всегда откровенен. Впрочем, я вот что еще думаю. Может быть, он вовсе не влюблен в падчерицу графини так сильно, как мы думаем. Так увлечение. Ты думаешь, Ваня? Боже, если б я это знала, наверное.
как бы я желала его видеть в эту минуту, только взглянуть на него. Я бы по лицу его все узнала. И нет его, нет его. Да разве ты ждешь его, Наташа? Нет, он у ней. Я знаю, я посылала узнавать. Как бы я желала взглянуть и на нее. Послушай, Ваня, я скажу вздор, но неужели же мне никак нельзя ее увидеть? Нигде нельзя с ней встретиться. Как ты думаешь? Она с беспокойством ожидала, что я скажу. Увидать еще можно, но ведь только увидать мало. Довольно бы того хоть увидать, а там я бы и сама угадала. Послушай, я ведь так глупа стала. Хожу, хожу здесь все одна, все думаю. Мысли, как какой-то вихрь. Так тяжело. Я и выдумала, Ваня. Нельзя ли тебе с ней познакомиться? Ведь графиня, тогда ты сам рассказывал, хвалила твой роман. Ты ведь ходишь иногда на вечер к князю, она там бывает. Сделай, чтоб тебя ей там представили. А то, пожалуй, и Алеша мог бы тебя с ней познакомить. Вот ты бы мне все и рассказал про нее. Наташа, друг мой, об этом после. А вот что, неужели ты серьезно думаешь, что у тебя достанет сил на разлуку? Посмотри теперь на себя. Неужели ты покойна?
Достанет, — отвечала она чуть слышно. Все для него. Вся жизнь моя для него. Но знаешь, Ваня, не могу я перенести, что он теперь у нее обо мне позабыл, сидит возле нее, рассказывает, смеется, помнишь, как здесь бывало сидел, смотрит ей прямо в глаза. Он всегда так смотрит. И в мысли ему не приходит теперь, что я вот здесь, с тобой. Она не докончила и с отчаянием взглянула на меня. «Как же ты, Наташа, еще сейчас, только сейчас говорила...» «Пусть мы вместе, все вместе расстанемся», — перебила она сверкающим взглядом. «Я сама его благословлю на это. Но тяжело, Ваня, когда он сам первый забудет меня. Ах, Ваня, какая это мука! Я сама не понимаю себя, умом выходит так, а на деле не так. Что со мной будет?» «Полно, полно, Наташа, успокойся. И вот уже 5 дней, каждый час, каждую минуту. Во сне ли, сплю ли, все об нем, об нем. Знаешь, Ваня, пойдем туда. Проводи меня». «Полно, Наташа. Нет, пойдем. Я тебя только ждала. Ваня, я уже 3 дня об этом думаю. Об этом-то деле я и писала к тебе. Ты меня должен проводить. Ты не должен отказать мне в этом. Я тебя ждала 3 дня. Там сегодня вечер. Он там. Пойдем». Она была как в бреду. В прихожей раздался шум. Мавра как будто спорила с кем-то. «Стой, Наташа, кто это?» — спросил я. «Слушай». Она прислушивалась с недоверчивой улыбкой и вдруг страшно побледнела. «Боже мой! Кто там?» — проговорила она чуть слышным голосом. Она хотела было удержать меня, но я вышел в прихожую к Мавре. Так и есть. Это был Алеша. Он об чем-то расспрашивал Мавру. Та сначала не пускала его. «Откуда вы такой явился?» — говорила она, как власть имеющая. «Что, где рыскал? Ну уж иди, иди, а меня-то тебе не подмаслить. Ступай-ка, что ты ответишь?» «Я никого не боюсь. Я войду», — говорил Алеша, немного, впрочем, сконфузившись. «Ну, ступай, прыток-то больно. И пойду. А? И вы здесь», — сказал он, увидев меня. «Как это хорошо, что и вы здесь. Ну вот и я. Видите, как же мне теперь...» «Да просто войдите», — отвечал я. «Чего вы боитесь?» «Я ничего не боюсь, уверяю вас, потому что я, ей-богу, не виноват. Вы думаете, я виноват? Вот увидите, я сейчас оправдаюсь. Наташа, можно к тебе?» — вскрикнул он с какой-то выделанной смелостью, становясь перед затворенной дверью. Никто не отвечал. «Что же это?» — спросил он с беспокойством. «Ничего, она сейчас там была», — отвечал я. «Разве что-нибудь...» Алеша осторожно отворил дверь и робко окинул глазами комнату. Никого не было. Вдруг он увидал ее в углу, между шкафом и окном. Она стояла там, как будто спрятавшись, ни жива, ни мертва. Как вспомню об этом, до сих пор не могу не улыбнуться. Алеша тихо и осторожно подошел к ней. «Наташа, что ты? Здравствуй, Наташа!» — робко проговорил он с каким-то испугом, смотря на нее. «Ну что ж... «Ну ничего,
Отвечала она в ужасном смущении, как будто она же и была виновата. «Ты хочешь чаю?» «Наташа, послушай», — говорил Алеша, совершенно потерявшись. «Ты, может быть, уверена, что я виноват? Но я не виноват! Я нисколько не виноват! Вот видишь ли, я тебе сейчас расскажу!»
«Да зачем же это?» — прошептала Наташа. «Нет-нет, не надо. Лучше дай руку. И кончено, как всегда». И она вышла из угла. Румянец стал показываться на щеках ее. Она смотрела вниз, как будто боясь взглянуть на Алешу.
«О, Боже мой!» — вскрикнул в восторге. «Если бы только был виноват, я бы не смел, кажется, взглянуть на нее после этого. Посмотрите, посмотрите!» — кричал он, обращаясь ко мне. «Вот, она считает меня виноватым. Все против меня, все видимости против меня. Я 5 дней не езжу. Есть слухи, что я у невесты, и что ж? Она уж прощает меня. Она уж говорит, дай руку, и кончено. Наташа, голубчик мой, ангел мой, ангел мой!» «Я не виноват, и ты знай это! Я не виноват ни на столечко! Напротив, напротив!»
«Но ведь ты теперь там? Тебя теперь туда звали! Как же ты здесь? Который час?
11:30. Я и был там, но я сказался больным и уехал. И это первый раз в эти 5 дней, что я свободен, что я был в состоянии урваться от них и приехал к тебе, Наташа». То есть я мог и прежде приехать, но я нарочно не ехал. А почему? Ты сейчас узнаешь, объясню. Я затем и приехал, чтобы объяснить. Только, ей-богу, в этот раз я ни в чем перед тобой не виноват, ни в чем, ни в чем. Наташа подняла голову и взглянула на него. Но ответный взгляд его сиял такой правдивостью, лицо его было так радостно, так честно, так весело, что не было возможности ему не поверить. Я думала, они вскрикнут и бросятся друг друга в объятия, как это уже несколько раз прежде бывало при подобных же примирениях. Но Наташа, как будто подавленная счастьем, опустила на грудь голову и вдруг тихо заплакала. Тут уж Алеша не мог выдержать. Он бросился к ногам ее, он целовал ее руки, ноги, он был как в выступлении. Я придвинул ей кресло, она села, ноги ее подкашивались.
Часть вторая, глава первая. Через минуту мы все смеялись, как полоумные. «Да дайте же, дайте мне рассказать!» — покрывал нас всех Алеша своим звонким голосом. «А не думать, что все это как и прежде, что я с пустяками приехал. Я вам говорю, что у меня самое интересное дело. Да замолчите ли вы когда-нибудь!» Ему чрезвычайно хотелось рассказать. По виду его можно было судить, что у него важные новости, но его приготовленная важность от наивной гордости владеть такими новостями тотчас же рассмешила Наташу. Я невольно засмеялся вслед за ней, и чем больше он сердился на нас, тем больше мы смеялись. Досада и потом детское отчаяние Алеши довели, наконец, нас до такой степени, когда стоит только показать пальчик, как Гоголевскому Мичману, чтобы тотчас же и покатиться со смеху. Мавра, вышедшая из кухни, стояла в дверях и с серьезным негодованием смотрела на нас, досадуя, что не досталось Алёше хорошей головомойки от Наташи, как ожидала она с наслаждением все эти 5 дней, и что вместо того все так веселы. Наконец Наташа, видя, что наш смех обижает Алёшу, перестала смеяться. «Что же ты хочешь рассказать?» — спросила она. «А что, поставить, что ли, самовар?» — спросила Мавра, без малейшего уважения перебивая Алешу. «Ступай, Мавра, ступай!» — отвечал он, махая на нее руками и торопясь прогнать ее. «Я буду рассказывать все, что было, все, что есть и все, что будет, потому что я все это знаю. Вижу, друзья мои, вы хотите знать, где я был эти 5 дней. Это-то я и хочу рассказать, а вы мне не даете». «Ну и во-первых...» «Я тебя все это время обманывал, Наташа, все это время, давным-давно уж обманывал, и это-то и есть самое главное». «Обманывал?» «Да, обманывал уже целый месяц, еще до приезда отца начал. Теперь пришло время полной откровенности. Месяц тому назад, когда еще отец не приезжал, я вдруг получил от него огромнейшее письмо и скрыл это от вас обоих. В письме он прямо и просто, и заметьте себе, таким серьезным тоном, что я даже испугался, объявлял мне, что дело о моем сватовстве уже кончилось, что невеста моя совершенство, что я, разумеется, ее не стою, но что все-таки непременно должен на ней жениться, и потому что приготовлялся, чтобы выбил из головы все мои вздоры и так далее, но уж известно, какие это вздоры. Вот это-то письмо я от вас и утаил». «Совсем не утаил», — перебила Наташа. «Вот чем хвалится. А выходит, что все тотчас же нам рассказал. Я еще помню, как ты вдруг сделался такой послушный, такой нежный, и не отходил от меня, точно провинился в чем-нибудь, и все письмо нам по отрывкам и рассказал. Не может быть! Главного, наверное, не рассказал. Может быть, вы оба угадали что-нибудь, а это уж ваше дело, а я не рассказывал. Я скрыл и ужасно страдал. Я помню, Алеша, вы со мной тогда поминутно советовались, и все мне рассказали, отрывками, разумеется, в виде предположений», — прибавил я, смотря на Наташу. «Все рассказал. Уж не хвастайся, пожалуйста», — подхватила она. «Ну что ты можешь скрыть? Ну тебе ли быть обманщиком? Даже Мавра все узнала». «Знала ты, Мавра?» «Ну как не знать», — отозвалась Мавра, просунув к нам свою голову. «Все в 3 же первые дня рассказал. Не тебе бы хитрить». «Фу, какая досада с вами разговаривать! Ты все это от злости делаешь, Наташа! А ты, Мавра, тоже ошибаешься! Я помню, был тогда как сумасшедший! Помнишь, Мавра?» «Как не помнить? Ты и теперь как сумасшедший!» «Да нет, нет, я не про то говорю! Помнишь, тогда еще у нас денег не было, и ты ходила мою сигарочницу серебряную закладывать. А главное, позволь тебе заметить, Мавра, ты ужасно передо мной забываешься. Это все тебя Наташа приучила. Ну, положим, я действительно все вам рассказал тогда же, отрывками. Я это теперь припоминаю. Но тона письма вы не знаете? А ведь в письме главное тон, про это я и говорю». «Ну, а какой же тон?» — спросила Наташа. «Послушай, Наташа, ты спрашиваешь, точно шутишь. Не шути. Уверяю тебя, это очень важно. Такой тон, что я и руки опустил. Никогда отец так со мной не говорил. То есть скорее Лиссабон провалится, чем не сбудется по его желанию. Вот какой тон. Ну-ну, рассказывай, зачем же тебе надо было скрывать от меня? Ах, боже мой, да чтобы тебя не испугать. Я надеялся все сам уладить. Ну так вот, после этого письма, как только отец приехал, пошли мои муки. Я приготовился им отвечать твердо, ясно, серьезно, да все как-то не удавалось. А он даже не расспрашивал, хитрец. Напротив, показывал такой вид, как будто ж все дело решено, и между нами уже не может быть никакого спора и недоумения. Слышишь, не может быть даже. Такая самонадеянность. Со мной же стал такой ласковый, такой милый. Я просто удивлялся. Как он умен, Иван Петрович. Если бы вы знали, он все читал, все знает. Вы на него только один раз посмотрите, а уж он все ваши мысли как свои знает. Вот за это-то верно и прозвали его иезуитом. Наташа не любит, когда я его хвалю. Ты не сердись, Наташа. Ну так вот. А, кстати, он мне денег сначала не давал, а теперь дал вчера. Наташа, ангел мой, кончилась теперь наша бедность. Вот, смотри, все, что уменьшил мне в наказание за все эти полгода, все вчера додал. Смотрите, сколько! Я еще не сосчитал. Мавра, смотри, сколько денег! Теперь уж не будем ложки да запонки закладывать. Он вынул из кармана довольно толстую пачку денег, 1500 серебром, и положил на стол. Мавра с удовольствием на нее посмотрела и похвалила Алешу. Наташа сильно торопила его. «Ну так вот, что мне делать, думаю», — продолжал Алеша. «Ну так против него пойти? То есть, клянусь вам обоим, будь он зол со мной, а не такой добрый, я бы не подумал ни о чем. Я прямо бы сказал ему, что не хочу, что я уже сам вырос и стал человеком, и теперь кончено. И, поверьте, настоял бы на своем. А тут что я ему скажу? Но не вините меня. Я вижу, ты как будто недовольна, Наташа. Что вы оба переглядываетесь? Наверное, думаете, вот уж его сейчас и оплели, и ни капли в нем твердости нет. Есть твердость, есть еще больше, чем вы думаете. А доказательство, что, несмотря на мое положение, я тотчас же сказал себе, это мой долг. Я должен все-все высказать отцу. И стал говорить, и высказал, и он меня выслушал.
Thank you. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Не питай ненависти к грешнику, потому что все мы подлежим ответственности. И если восстаешь на него ради Бога, то плачь о нем. И для чего тебе ненавидеть его? Ненавидь грехи его и молись о нем, чтобы уподобиться Христу, который не гневался на грешников, но молился о них. Не видишь ли, как плакал он об Иерусалиме, и над нами во многом посмеивается дьявол? За что же ненавидеть того, кто подобно нам осмеян и над нами посмеивающимся дьяволом? И за что ненавидишь человек грешника? Не за то ли, что он подобно тебе неправеден? Где твоя правда, когда не имеешь любви? Почему не плакал ты о нем, но ты гонишь его? По неведению иные возбуждаются к гневу, представляя себя судьями над делами грешных. Будь проповедником Божьей благости, потому что Бог правит тобою, недостойным, потому что много ты должен ему, а взыскание его не видно на тебе, и за малые дела тобою сделанные – Он воздает тебе великим. Не называй Бога только правдивым к тебе, потому что в твоих делах не дает себя познавать правосудие Его. Хотя Давид именует Его правдивым и правым, но Сын Его открыл нам, что паче Он благ и исполнен благостыни, ибо говорит, благ есть к лукавым и нечестивым. Почему именуешь Бога только правдивым, когда в главе о награде делателям встречаешь, «Друже, не обижу тебе, хочу и всему последнему дати, яко же и тебе». Аще око твое лукаво, яко аз благ есть. Почему также человек именует Бога только правдивым, когда в главе о блудном сыне, блудно расточившем богатство, встречает, что при одном показанном им сокрушении притек и пал на вы его и дал ему власть над всем богатством своим? Никто другой не сказал этого о Боге, чтобы мы не усомнились в нем. Напротив того, сам Сын Божий засвидетельствовал о нем это. Где же правда Божия? Мы грешники, а Христос за нас умер. Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.